солнце в Заполярье светило целыми днями и ночами. Это наступил нескончаемый летний полярный день. Оно нисколько не скрывалось за горизонтом, и в полночь весь лагерь казался вымершим. Ни человека, полная тишина, а солнце продолжало ярко светить. В перерыве между работой Лёва выходил из лагеря, шел на Косогор, который уже обсох от снега, и любовался маленькими карликовыми березами Заполярья. Они пускали листочки, пахнущие жизнью и весной. На этот раз, забравшись на Косогор и любуясь окружающей местностью и небом, он открыл свое маленькое Евангелие и стал читать первую главу послания к римлянам. Его внимание привлек 17 стих. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Как это от веры в веру? Смысл этих слов юноше был совсем непонятен, и Лёва не стал размышлять над ними, а вот слова «праведный верою жив будет» выбрал для себя как главное в наступающем новом дне и записал их себе в книжку. Затем Лёва спустился к речке, и ноги его стали утопать в илистой торфянистой грязи. Он нагнулся над ней, взял ее в руки, и вдруг мелькнула мысль: а ведь это то самое, что должно помочь нашим больным. Это как раз то, что может облегчить страдания многим. Юноша побежал в лагерь и взял в лазарете ведро, вернулся назад уже с ведром грязи. Лёва произвел первые опыты. Эту грязь он ставил на железную печь, нагревал, делал из нее лепешки, обкладывал ими ноги и поясницу больных, и, о радость, мучительные боли проходили. А значит, восстанавливалась их трудоспособность. Вскоре не только Ольга Владимировна, врач, но и все врачи лагеря взяли на вооружение эти целебные грязи. Впоследствии химические анализы показали, что они содержат все необходимые вещества, которые и делают их целебными. Уже после Лёвиного освобождения из лагеря на этом месте была построена большая грязелечебница. Грязями лечились не только больные лазарета, но и вольнонаемные. Хлопот у Лёвы с этими грязями удвоилось. У него не осталось свободной минуты, юноша совсем перестал бывать на воздухе, но это, однако, нисколько не печалило его. Он был чрезвычайно рад, что нашел средства, облегчающие людям страдания. Скоро на лагерных пунктах и при амбулатории уже без участия Лёвы стали налаживать примитивное грязелечение. Однажды утром в лазарет вошел начальник санчасти. «Поздравляю, Смирнский, поздравляю!»
«С чем?»
«А вот, на, читай!» И он протянул ему номер лагерной газеты «Перековка». В этом номере была напечатана большая статья о Лёве, как он, будучи на Беломорско-Балтийском канале, занимался лечением больных, устроил лечебные ванны и получал хорошие результаты. В конце статьи был приказ управления лагерей Беломорского канала о премировании заключенного Лёвы Смирнского 100 рублями. Лёва поблагодарил начальника за это приятное сообщение и попросил оставить ему номер газеты. Начальник оставил и пожелал Лёве еще больших успехов. «Ваш метод грязелечения мы тоже опишем, и он будет опубликован в Перековке», — пообещал он. Удивительной была Ольга Владимировна. Всегда тихая, невозмутимая, спокойная, всегда со всеми ласковая. У Лёвы же был совсем другой характер. Пылкий. Он на все реагировал быстро и резко. Работая день и ночь, не досыпая, он чувствовал себя утомленным, и ему порой не хватало приветливости и ласковости в отношении к больным. Юноша, осознавая это, часто испытывал угрызение совести. В работе было столько затруднений. То не хватало медикаментов, хоть руки опускай, то в больничный паёк не отпускались продукты, которые полагались по норме. Масло и мясо заменяли рыбой. Но пойдет Лёва на склад, а там есть и масло, и мясо. Выясняется, что это припасено для лагерного начальства и для заключенных инженерно-технических работников. Лёва вначале разговаривал спокойно, требовал, чтобы больным выписывали мясо, а потом, когда видел, что уговоры не действуют, начинал повышать голос, сердиться. Вот так посердится и уходит с тяжелым сердцем. «Ой, ну какой же я христианин!» Винил он потом самого себя. В лазарете скоро создалось тяжелое положение. Поток больных не уменьшался, а непрерывно рос. Мест для госпитализации совершенно не хватало. Если на Беломорканале в подобном случае быстро развертывали дополнительные палатки, и то с госпитализацией встречались большие затруднения, то здесь новых палат не открывали, а требовали выписки еще не поправившихся, не окрепших больных. Старушка тихо и незаметно вздыхала при этом, а Лёва нервничал. Он принимал каждого поступившего больного, раздевал, внимательно осматривал, и если не было данных для госпитализации, отправлял назад. Однажды помощник начальника санчасти направил в стационар больного со своим личным направлением и подписью. Лёва осмотрел больного, данных о госпитализации не было. Лёва, может быть, и положил бы этого больного из уважения к направлявшему, но мест в лазарете совершенно не было. И некоторые больные лежали по трое на сдвинутых топчанах. Лёва сказал приведшему больного санитару, что мест нет, и поэтому он не может положить больного. Санитар сходил в амбулаторию и вернулся с запиской, предписывающей Лёве немедленно госпитализировать больного. Тут-то Лёва и не выдержал, повысил голос. «Вам же сказано, что некуда класть. Вы передали об этом начальнику?»
«Передал, а он сказал положить».
Тут Лёва окончательно взорвался. «Так передайте ему, что я не могу положить, и рву его направление!» И юноша сгоряча изорвал бумажку начальника. Санитар тут же об этом доложил. Потом Лёва очень пожалел о своем поступке, понимая, что доброго из этого ничего не выйдет. И действительно, хотя его даже не вызвали в санчасть, но, как передали фельдшеры, начальник написал на него рапорт, и он должен был быть наказан. На другой же день Лёва был в санчасти, извинился за свой поступок, рассказал, что абсолютно не было никакой возможности положить рекомендованного на стационарное лечение больного. «Все это так», — сказали ему. «Но ваш поступок, порвать направление на госпитализацию, граничит с хулиганством, и вы за это должны понести наказание. Вы будете заключены в карцер». Лёва вернулся к работе. Сколько суток карцера ему дадут, его нисколько не интересовало. Он сильно страдал от того, что все именно так получилось. Исполнились уже 3,5 года, как он в заключении, и за это время ни разу он в карцере не сидел и никаких особых выговоров не имел, все шло благополучно. И вот такая неприятность. Ведь Слово Божие ясно говорит: только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Лёва был рад, если бы этот карцер был бы назначен ему за Слово Божие, за то, что он верующий, а не за то, что нервы подвели, не выдержал. Юноша стал анализировать, почему все так произошло. С одной стороны, можно было бы сказать, что он переутомлен, что обстановка работы была напряженной, и в результате, как выражался великий русский физиолог Павлов, произошла ошибка нервной системы, и он поступил грубо. Но Лёва видел, что корень зла не в этом. В Писании говорится: «Непрестанно молитесь». И Христос учил своих учеников в Гефсимании: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть во искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Вот Петр не бодрствовал, не молился в те тяжелые минуты, и у него случилась ошибка нервной системы. Он пустил даже меч в защиту Христа и отсек рабу ухо, за что Христос его не похвалил. «Точно то же получилось и со мной», — думал Лёва. «Если бы я, когда читал направление помощника начальника, бодрствовал, внутренне молился, я бы никогда не разорвал эту бумажку, и все было бы благополучно». «Да, как важно во всех трудных моментах жизни внутренне молиться», — думал Лёва. «Это для меня большой урок. Но, отче, если возможно, доминует меня эта чаша, карцер. Ведь это так неприятно. Не сам карцер как таковой, а то, за что я его получил». И Лёва просил прощения у Бога, просил его защиты. Но ничто и никак не могло избавить его, и тяжелое наказание для него было неминуемо. Друзья-фельдшеры из амбулатории сообщили Лёве, что карцер ему подписан, только не знают, на сколько суток. Ольга Владимировна тяжело переживала за трудолюбивого, совестливого юношу. Она ходила к начальнику санчасти, просила, чтобы Лёву не наказывали. Начальник сам сожалел, что погорячился, и передал рапорт начальнику лагеря, но сделать уже ничего было нельзя. Бюрократическая лагерная машина была запущена. Лёва работал в тягостном ожидании, просил и братьев молиться о нем, и вот за ним пришли. «Что-то вы выглядите не совсем веселым», — обратился к Лёве начальник УРЧ. «Когда люди освобождаются, они даже подпрыгивают от радости». Лёва молчал. «На вас пришли бумаги. Вы освобождаетесь. У вас срок был 5 лет. Год вам скинули по строительству Беломорского канала, 1/2 зачет рабочих дней и 3,5 года вы отсидели. Идите, оформляйте бумаги, сдавайте, что на вас числится, все будет в порядке». Это было совсем неожиданно, слишком неожиданно. Казалось бы, всякий должен ликовать от радости. Ушли все тучи, и теперь можно ехать домой, увидеть, наконец, близких, родных, мать, брата, сестер, дорогую молодежь, оставленную общину, трудиться, учиться. Но Лёва был просто озадачен. Он даже забыл о том, что ему только что предстоял карцер. Его мучил другой вопрос. Все эти годы, находясь в заключении, он думал о том, что когда его будут освобождать, он откажется от освобождения и будет дальше сидеть в заключении до тех пор, пока Христу не будет представлена свобода в стране. Как же теперь быть? Поскольку начальство торопило, Лёва решил сначала оформить все необходимые бумаги как освобождаемый, а потом пойти в секретную часть управления и сказать, что он отказывается от освобождения. Получив бумаги, он зашел к начальнику финчасти, где выдавались деньги на дорогу и премиальные. Показал ему тот номер газеты «Перековка», в котором был напечатан приказ о премировании его 100 рублями. Начальник тут же дал распоряжение о выплате Лёвы этой денежной суммы. Но газету оставил у себя, чтобы найти этот приказ и оформить произведенную выплату. Братья по вере были несказанно рады за Лёву и вместе с ним, забыв всякие предосторожности, в молитве громко благодарили Бога за его милость. Он слышит скорбящих, отвечает на молитвы, избавляет от скорби. Когда же Лёва сказал некоторым, особенно близким ему братьям, что хочет отказаться от освобождения, они в один голос принялись отговаривать его от этого необдуманного шага. «Нужно, — говорили они, — предоставить путь Господу, и Он совершит и сделает все лучше, чем мы помышляем и думаем». Однако Лёва решил от своего намерения не отступать, чтобы Господь сделал так, как он хочет, и с этой целью направился в секретную часть. В это время случился большой пожар, и все начальство выехало. Лёва ждал долго, но начальство уже кончило свой рабочий день и не возвращалось. Размышляя о случившемся, Лёва понял, что на пути к планируемой им беседе зажегся красный, запретный свет светофора. И наоборот, зеленый, разрешающий свет горит на пути освобождения. Видно, такова воля Господа, решил юноша и пошел прощаться с работниками санчасти. Его расставание с Ольгой Владимировной было особенно трогательным. Она благодарила Леву за помощь, он же за то, что она, как врач и как христианка, останется примером ему на всю жизнь. «Встретимся теперь, наверное, уже не на земле», — говорил Лёва. «Да, да», — подтверждала Ольга Владимировна. «Я уже старенькая, и жизнь клонится к концу». Удивительны пути Господа. Спустя некоторое время, в 1936 году, Лёва снова был в испытании в Сибири, и там он неожиданно встретил дорогую Ольгу Владимировну, которая еще продолжала отбывать свой срок. Вскоре Лёва был уже на перроне вокзала и ехал в поезде. Поезд шел по направлению к тем местам, где шло когда-то строительство Беломорского канала. Начались знакомые названия станций. Скоро должен был быть и Сосновец. На одной из остановок в вагон вошли и сели напротив двое. «Здравствуйте!» — вскочив, воскликнул Лёва. Это были врачи, начальник санчасти сосновецких лагерей и хирург Жилин из подразделения лагеря в Надвоицах, которого Лёва хорошо знал. Он иногда приезжал в Сосновец помогать комиссовать заключенных. А однажды, когда хирург Троицкий заболел, производил за него операцию, и Лёва ему ассистировал.
«Смирнский!» — воскликнули оба. «Какими судьбами?»
«Я теперь свободный гражданин.
Еду домой».
«Вот это здорово!» — воскликнул начальник санчасти.
«Когда вас отправляли за полярный круг, я так и думал, что вы оттуда освободитесь, и все будет благополучно!»
И он, понимающим взглядом, кивнул Лёве.
«Так позвольте!»
— вдруг сказал хирург.
«Как же это вас могли отпустить домой, когда у нас такая большая нужда в медперсонале? Вас должны были оставить военно-наемным. Давайте сейчас вместе с нами. Мы вас оформим. Предоставим вам квартиру, и потом будете учиться».
«Да нет, нет, я так давно не видел родных, не был в родном городе, и я хочу учиться сейчас».
«Да вы не беспокойтесь!»
— продолжал уговаривать Лёву хирург.
«Мы вас оформим у меня в отделении, будете работать со мной, съездите к родным, побудете у них, а потом вернетесь к нам. Потом направим вас учиться, будет все отлично, да и зарплата у нас хорошая, и обмундирование».
«Как...
ну, как вы думаете, доктор?» — обратился он к начальнику санчасти. «Садим его сейчас!»
«Нет», — сказал начальник санчасти. «Пусть уже едет домой. Соскучился он. И там он тоже будет хорошим работником здравоохранения». Начальник знал, что Лёва находился на прицеле, что определенные органы не оформят его в качестве вольнонаемного, и то, что он выбрался из лагерей, просто счастье. Тепло распрощавшись с Лёвой, оба врача вышли на станции «Сосновец». Юноше было приятно сознавать, что многие относятся к нему хорошо. Да и сам он старался всем делать только добро. Но почему какие-то силы его, ни с кем не враждующего, считают за врага и не хотят жить с ним мирно? Только в свете Евангелия он понимал все это и не обижался на жестоких людей, а был готов молиться за них и благословлять их. А поезд все бежал и бежал. Стояли летние дни, было тепло, хорошо. Лёва с интересом выглядывал из окна, выходил на перрон. Как это странно! Вольные люди, и нет никакого конвоя, и за собой он не чувствовал глаз надзирателей. Свобода! О, как дорого это слово! Свобода! Ой, если бы и для дела Божия была свобода! Да, свобода Христа сделала Лёву свободным в условиях этого заключения. А без свободы Христа люди и на воле находятся под игом рабства смерти. Только Христос дает настоящую истинную свободу, а она дороже всяких других свобод, думал он, подъезжая к Сызрани. Вот и родная Волга. Переехали через мост, и сердце Лёвы радостно забилось. Был совсем темный поздний вечер, когда Лёва вышел на перрон станции Самара. Все здесь поменялось. Лёва сел в вагон трамвая и поехал туда, где родился и рос, где был когда-то третий Малаканский сад, а теперь проходила Иркутская улица, вошел во двор. Тихо, никого нет. Как разросли деревья за эти годы. Ведь он не был дома около 4 лет. Все так же в глубине дома стоял тот знакомый уголочек, его родная комната, а в глубине сада стоял старый отцовский дом. В окнах огней не было, видимо. Наверное, все уже спали. Зашел на крыльцо, остановился, положил багаж, помолился и постучал.